От лестницы к городу вела широкая дорога. Через некоторое время Конан, как бы между прочим, спросил:
«Когда шабатийцы прошли в город? Не на рассвете?»
«Ага»,
— был краткий ответ.
«Тогда они вряд ли опередили нас намного»,
— словно рассуждая вслух, продолжал Конан.
«Несколько раненых, да еще пленница. Ну, что до девчонки, так она...»
Начал было один, но осекся, получив тычок в зубы. Высокий бросил на Конана недобрый взгляд.
«Ни слова больше»,
— приказал начальник.
«Будет задевать, не отвечайте. Змея не так изворотлива, как этот. Стоит только поддаться, и он вытянет из вас все, прежде чем вступим в Джанайдар».
Конан отметил про себя, что название города совпадает с тем, о котором упоминалось в древней легенде, услышанной от Балаша.
«Чего вы все коситесь?»
— разыгрывая обиду, спросил он.
«Разве я не пришел к вам с открытой душой?»
«Ха-ха, ну да!»
Зуагир невесело усмехнулся.
«Я видел, как ты явился однажды в Хорасан, что в Гиркании. И тоже с открытой душой. Только когда тамошние власти погладили тебя против шерсти, ты мигом запер свою душу на огромный замок, и по улицам города забурлили потоки крови. Нет уж, я давно тебя знаю, еще со времен, когда ты водил своих бандитов по степям Турана. По части мозгов мне тебя не переплюнуть, но, по крайней мере, я могу держать язык за зубами. Я на твою удочку не попадусь, а если кто из моих людей раскроет рот, то я раскрою тому череп».
«Сдается мне, я тебя знаю»,
— сказал Конан.
«Ты Антар, сын Ади. Помнится, ты проявил себя отважным воином».
От похвалы лицо Зуагира смягчилось, но он тут же опомнился, сдвинул брови и, обругав первого подвернувшегося под руку, решительно зашагал впереди отряда. Конан вышагивал с таким видом, будто его сопровождал почетный эскорт, а не стража, и мало-помалу его беспечность передавалась воинам. Так что, когда отряд подошел к городу, их копья уже не смотрели в спину пленника, а мирно покоились на смуглых плечах. С ближнего расстояния загадка пышной растительности объяснялась довольно просто. Земля, принесенная трудолюбивыми руками из долин, расположенных за десятки миль от плато, заполнила углубления и впадины в скальной поверхности. Сады пронизывали глубокие узкие канавки тщательно продуманной оросительной системы. Все они брали начало у естественного источника где-то в центре города. Благодаря кольцу высоких пиков климат на плато был гораздо мягче, чем в окружавших его горах. Отряд прошел между большими фруктовыми садами, росшими по обеим сторонам дороги, и, наконец, вступил на главную улицу города. Два ряда каменных домов, вставших по краям широкой мостовой с непременной зеленью на задних двориках. Другим концом улица выходила к равнине шириной в полмили, отделявшей город от нависшей над ним черной горы, такой огромной, что само плато походило скорее на уступ, выдолбленный в гигантском склоне, чем на отдельное горное образование. Люди, работавшие в садах и на улице, с удивлением взирали на зуагиров и их пленника. Среди них Конан узнал иронистанцев, гирканцев, шемитов и даже нескольких виндийцев и чернокожих кушитов. Но ильбарских горцев не было ни одного. Очевидно, население города не поддерживало с ними связи. Внезапно улица расширилась, образовав небольшую площадь. С южной стороны на нее выходила высокая стена, возведенная вокруг роскошного здания с величественным куполом. Тяжелые ворота, инкрустированные золотом и обшитые бронзовыми полосами, никем не охранялись, если не считать чернокожего, облаченного в пестрое одеяние. Открыв ворота, тот согнулся в почтительном поклоне. В сопровождении стражи Конан прошел под аркой и очутился в обширном, вымощенном мраморными плитами дворе. В центре его журчал фонтан, в воздухе порхали голуби. С запада и с востока двор ограничивали внутренние стены пониже, над которыми виднелась зелень садов. В глаза варвару бросилась взметнувшаяся вверх черная башня высотой не меньше купола. Ее каменное кружево слабо мерцало на солнце. Зуагиры прошли через двор и были остановлены у дворцового портика стражей из 30 герканцев, все в сверкающих посеребренных шлемах, увенчанных плюмажем, в позолоченных латах, со щитами из шкуры носорога и ятаганами с золотой насечкой. Начальник стражи с непроницаемым лицом перебросился парой отрывистых фраз с Антаром, сыном Ади. По холодному тону Конан понял, что между обоими тлеет скрытая вражда. Затем начальник, имя которого, как выяснилось, было Захак, сделал знак своей тонкой изящной рукой, и Конана обступила дюжина ослепительных герканцев. Под их конвоем он поднялся по широким каменным ступеням и прошел под аркой между распахнутыми створками дверей. Зуагиры, как побитые собаки, плелись в хвосте отряда. Они проходили широкими, тускло освещенными залами, где со сводчатых лепных потолков свисали бронзовые курильницы, а задернутые тяжелыми бархатными гардинами ниши намекали на некие страшные тайны. Казалось, в этих мрачных, отделанных с варварской пышностью залах затаилась необъяснимая, едва осязаемая угроза. Наконец они вступили в широкий коридор, прошли его и остановились у двустворчатой бронзовой двери с двумя охранниками по сторонам. Оба стояли неподвижно, как статуи, и были разодеты еще пышнее, чем стража Конана. Герканцы вместе со своим пленником или гостем прошли мимо них и оказались в полукруглой комнате. Гобелены с изображениями драконов увешивали стены, скрывая возможные дверные проемы. Со сводчатого потолка свисали лампы, украшенные резьбой по эбеновому дереву и золотой насечкой. Напротив главного входа помещалось мраморное возвышение. На нем стояло массивное, покрытое изящной резьбой, кресло с балдахином. Подлокотники, точно свитки папируса, завивались вниз. На вышитых бархатных подушках сидел небольшого роста человек хрупкого сложения, облаченный в расшитую жемчугом мантию. На розовом тюрбане поблескивала золотая брошь в форме руки, сжимавший кинжал с волнистым лезвием. Худое и вытянутое, с легким загаром лицо оканчивалось внизу черной заостренной бородкой. Не иначе, как выходец с востока. Из Вендии или из Казалы, решил про себя Конан. Темные глаза незнакомца пристально вглядывались в полированный кристалл на подставке перед троном, размером не меньше кулака кемерийца. Кристалл имел неправильную сферическую форму. От него исходил свет, слишком яркий для полумрака тронного зала. Словно в глубинах кристалла горел магический огонь. Трон охраняли огромного роста кушиты, по одному с каждой стороны. Оба казались изваяниями, высеченными из черного базальта. Обнаженные, в одних сандалиях и шелковых набедренных повязках. В руках они держали кривые сабли с расширенными у острия клинками.